Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наша тема. Дело краснодарского эколога Евгения Витишко отказали в условно-досрочном освобождении. Прогноз состояния мировой экономики России придется хуже других. В Киеве готовятся к судебному процессу над бывшими сотрудниками «Беркута». Российские валютные заемщики с сегодняшнего дня начинают голодовку. И во сколько на самом деле обошелся сайт «Президент России»? Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Экономика России уже в ближайшее время от спада перейдет к росту, заявляют представители правительства. Тем временем Международный валютный фонд, наоборот, ухудшил прогноз по росту ВВП России в текущем году, отметив сохраняющиеся для страны глобальные проблемы. Эксперты, в свою очередь, склонны в большей степени доверять оценкам МВФ. Заявления российских властей, по их мнению, больше похожи на пропаганду. С подробностями Иван Трефилов.
Премьер Дмитрий Медведев, выступая во вторник на расширенной коллегии Министерства финансов, отметил признаки постепенного восстановления национальной экономики. За первые два месяца года, по его словам, спад ВВП в годовом исчислении составил 1,9% и оказался ниже прогнозов даже умеренных оптимистов. Министр финансов Антон Силуанов также добавил позитива. Он заявил, что первый квартал текущего года станет самым слабым в части экономического роста. Однако его возобновление может начаться уже со второго полугодия. И министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее говорил о том, что рецессия в экономике страны в этом году продлится не более трех кварталов. В целом, по итогам года его министерство ожидает сокращение ВВП на 3%, и этот прогноз пока менять не собирается. Однако у Международного валютного фонда свои оценки состояния российской экономики. Во вторник его эксперты существенно ухудшили прогноз сокращения ее объема в нынешнем году с 3 до 3,8%. Падение цен на нефть, более жесткие финансовые условия и международные санкции могут привести к рецессии в России в 2015 году, отмечается в докладе фонда. Говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что МВФ ближе к истине. 3,8% падения по ВВП в текущем году – это вполне реалистичный вариант. И, собственно говоря, то, что он реалистичный, это основывается на том, что главные факторы, которые могли бы поддержать рост российской экономики, они, собственно говоря, вряд ли сработают в текущем периоде. Цены на нефть вряд ли у нас вырастут до 100 или более долларов за баррель. Структурные реформы, о необходимости которых все говорят, и правильно говорят, они, если будут проводиться, то могли бы дать эффект, но это невозможно. Специфика вообще структурных реформ в том, что на них требуется время. Поэтому от них ожидать такого кратковременного и весомого эффекта не приходится. Ну и плюс другие внешние еще обстоятельства. Санкции вряд ли отменят в этом году. Поэтому откуда рост во втором полугодии, честно говоря, мне трудно представить, откуда такие оценки у правительства, у Минфина.
На реформы нужны ведь не только время, но и деньги. А у правительства, как мы видим, с этим не очень хорошо в бюджете, сокращаются и государственные резервы. Каким здесь может быть маневр властей?
Маневр небольшой, причем действительно время для маневра ограничено. На той же коллегии Минфина было сказано, что в этом году 3,1 триллиона рублей должно быть потрачено из резервного фонда. А весь резервный фонд на начало 2015 года у нас оценивался 5 триллионов рублей. То есть получается так, что если кризис не закончится в этом году, и в следующем он продлится, а по нашей оценке и по оценке МВФ, кстати, тоже так и будет, резервного фонда не будет. Но этот резервный фонд, он будет тратиться на поддержание бюджетной сбалансированности. Он будет тратиться на то, чтобы выполняли социальные обязательства, обязательства там по расходам на национальную оборону, которые, кстати, даже они, эти расходы тоже будут сокращаться, о том тоже было сказано. Вот, поэтому деньги, если есть какие-то резервные, загашники, что называется, то они будут тратиться на поддержание текущих, повышенных на самом деле обязательств, но решения по ним принимались в предыдущие годы. Никто в правительстве не думал, что будет кризис. Поэтому денег мало. Но реформа – это не только деньги. Реформа той же налоговой системы, когда надо не повышать, а снижать налоги. Здесь и денег-то не потребуется. Здесь нужна компетенция от ценности и воли, но, по-моему, с этим тоже, в общем, не все в порядке пока. В противном случае бы эти реформы давно уже были проведены.
Сейчас, как одну из положительных тенденций в экономике, российские власти подают укрепление рубля. На ваш взгляд, это хорошо или плохо? Ведь по мере усиления национальной валюты снижаются номинальные доходы бюджета, например. А как долго может продлиться это укрепление?
Я уверен, что это укрепление – это временное явление. И главный довод в пользу такого суждения он состоит в том, что когда состояние экономики ухудшается, оно ухудшается достаточно серьезно, то не может быть серьезного и надолго укрепления национальной валюты. Вот такого не бывает. Эти процессы, если рассматривать их в перспективе, они коррелируют с другом. То есть, если экономика сильная, если она укрепляется, то и валюта у нее будет сильная. А вот когда валюта вроде бы сильная, а с экономикой, в общем, все плохо, то это не всерьез и ненадолго. Поэтому нынешнее укрепление, оно временное.
Иначе говоря, фундаментальных причин для укрепления национальной валюты в нынешних условиях нет.
Здесь работает спекулятивный фактор. Но у нас почему-то получается так, что вот спекуляции, которые были, когда рубль падал, это очень плохо. А сейчас, когда мощнейшим образом укреплялся рубль, и в этом тоже сыграли роль и играют спекулянты и спекуляции, то это хорошо. Но ведь и то, и другое не свидетельствует об устойчивости рубля, национальной валюты. А когда нет устойчивости, то для инвестора тоже становится непонятно. Вот это всерьез, это насколько? И он тоже не инвестирует. Он не инвестирует, развития экономики нет. Поэтому в укреплении рубля тут больше видимости, что все хорошо, тем более во временном укреплении рубля. А положительно есть, конечно, там люди успокаиваются, кто-то успокаивается. Для многих вообще кризис – это когда рубль падает. А если не падает, значит и кризиса нету. Но издержек от этого тоже хватает.
МВФ дает прогноз спада российской экономики в нынешнем году на уровне 3,8%. Насколько это соответствует вашим оценкам?
Наш прогноз был, есть и остается. -4%. Такой наш прогноз, собственно говоря, он появился еще в начале октября прошлого года, где мы допускали до -4%. А сейчас мы уже не то что допускаем, мы считаем, что будет -4% по ВВП. Это прогноз на текущий 2015 год.
Это был директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Схожие комментарии по разнице оценок перспектив экономического роста в России в 2015 году и у американского экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. С ним беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
МВФ явно разошелся во взглядах с представителями российского правительства, отмечающими признаки экономической стабилизации, в том числе и с председателем правительства Дмитрием Медведевым. На чьей стороне может быть правда?
Вообще такого рода прогнозы очень условные, они меняются. И интересна тенденция, что прогнозы, которые дает для России Международный валютный фонд на протяжении последних полугода, ухудшаются. Сначала предполагался низкий экономический рост, потом сравнительно небольшое падение. Сейчас уже 3,8 падения валового внутреннего продукта. И даже на 2016 год они прогнозируют падение дальнейшего валового внутреннего продукта. То есть речь идет о глубокой затяжной рецессии.
Профессор Бернштам, российские официальные лица говорят о том, что худшее для российской экономики, скорее всего, позади. Какова вероятность того, что экономика России в самом деле стабилизируется?
Ну, одно дело нормальные научные прогнозы, а другое дело пропагандные заявления руководства страны, особенно такой страны, как Россия. К ним серьезно относиться не надо. У нас существует, кроме самых таких сложных моделей, которыми пользуются государственные ведомства и Международный валютный фонд, существуют ведь очень простые инструменты на самом деле, которые могут примерно предсказать, что будет. Так же, как можно прогнозировать погоду, если атмосферное давление падает ниже 757 миллиметров ртутного столба, значит, будет дождь. Если оно падает намного больше, значит, будет буря. Точно так же и в экономике. Если инвестиции падают в течение длительного времени, то будет спад валового внутреннего продукта, если нет роста рабочей силы. Роста рабочей силы нет по демографическим причинам. А инвестиции уже падали и в 2014 году, и в начале 2015 года на 2% примерно. Реальная денежная масса падает, потому что денежная масса растет ниже, чем инфляция. Значит, реальный платеж платежеспособный спрос падает, производство падает, и, соответственно, будет падать валовый внутренний продукт. Если цены на нефть упали у нас на последние полгода, а нефть является основным экспортным продуктом, производство нефти становится невыгодным в отдаленных областях Севера и Сибири, значит, будет падать производство этого основного продукта и будет падать валовый внутренний продукт.
Если среднему россиянину не стоит верить правительственным экономическим прогнозам, что ему следует ожидать?
Среднему россиянину придется ожидать ухудшения, потому что если инфляция превышает 10% и валовый внутренний продукт падает на 4%, на 5%, это означает спадфляцию, то есть сочетание глубокой рецессии и инфляции, падение жизненного уровня по всем показателям.
Дмитрий Медведев говорит, что благодаря действиям правительства удалось стабилизировать ситуацию. Как вам видится действие правительства России в этих обстоятельствах?
Пока что то, что делает российское правительство, только ухудшает уровень жизни населения, прежде всего запрет импорта, потому что дешевый импорт как раз сгладил бы последствия инфляции и последствия ухудшения жизни населения. А так, когда дешевый импорт запретили, значит, инфляция будет выше и падение жизненного уровня глубже.
Остается ли опасность, скажем, краха российских банков?
Российская банковская система была и остается очень хрупкой. Поэтому при любом ударе она действительно может рухнуть. Российские банки должны более 100 миллиардов долларов западным банкам, и им очень трудно их отдавать, потому что у них нет особенно источников поступления валюты, они должны это покупать на рынке, когда экспортеры возвращают валютную выручку, или занимать в Центральном банке, и сейчас Центральный банк приходит им на выручку, создавая инструменты для таких займов.
Рассказывал американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Кирсановский районный суд Тамбовской области отказал краснодарскому экологу Евгению Витишко в условно-досрочном освобождении. Витишко уже больше года находится в колонии-поселении в Тамбовской области по обвинению в порче имущества забора, который предположительно принадлежал губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Администрация колонии, где находится Витишко, возражала против того, чтобы отпустить эколога условно-досрочно, поскольку на него было наложено несколько взысканий. Защита Витишко считала, что взыскания незаконны и что колония мстит Витишко за активную гражданскую позицию. Сам эколог в начале апреля объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования. С подробностями в прямом эфире моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Решение по УДО Евгения Витишко огласили буквально несколько минут назад. Судья Юрий Лосев согласился с мнением администрации колонии поселения, где находится Витишко, и прокуратуры, которые выступали против того, чтобы его отпустить. Представитель прокуратуры, в частности, говорил о том, что условно-досрочное освобождение – это исключительная мера, а эколог вину не признает, ущерб от порчи забора не возмещает и в колонии поощрения не имеет, а имеет только взыскание. На сегодняшнем заседании суд как раз вернулся к рассмотрению этих взысканий, которые были наложены на эколога, и в частности, по этому поводу были допрошены сотрудники исправительного учреждения, это начальник производственной части и начальник отдела безопасности колонии. Среди взысканий, которые наложены были на Витишко и которые помешали его УДО, это взыскание за то, что он подарил другому заключенному личную вещь, сидел на кровати в неустановленное время, хранил в неположенном месте продукты, получал корреспонденцию в обход администрации колонии, также проявлял халатность при прополке помидоров. Защита эколога и он сам настаивали на том, что взыскания наложены неправомерно и просили суд отпустить Витишко условно-досрочно. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который сегодня приехал на суд поддержать Евгения Витишко, поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями от сегодняшнего заседания.
Конечно, решение было ожидаемым. Мы знаем, что Евгений Витишко находится в колонии не просто так. Это политический заказ, который идет от губернатора Краснодарского края Ткачева. Поэтому никаких особых, конечно, иллюзий не было. Как всегда, есть вот в таких случаях надежда на то, что вдруг сработает правосудие. Но этого не случилось. Суд всецело доверился обвинением, которое выдвинуло руководство колонии против Летишко. Хотя некоторые из этих обвинений просто звучали даже абсурдно. Ну, например, нарушал правила про полки помидоров. Где эти правила были изложены, непонятно. Даже сам судья сказал, что вы читаете какую-то книгу, которая старше меня по возрасту. 30-х годов. Учебник, где какие-то правила, и почему-то их должен выполнять заключенный. Ну, или, например, еще одно взыскание вынесено за то, что Тишка не поздоровался с начальником, который вошел во время свидания его с посетительницей, и при том, что с этим начальником Витишка здоровался за час до этого. Тем не менее, вот он считает, этот начальник, что здороваться должны столько раз, сколько его и увидят. Витишка нарушил, он сразу написал на него рапорт, и вменяется ему это в вину. Такие обвинения на грани абсурда, хотя были высказаны ясные аргументы в пользу того, что это абсурд, тем не менее судья решил положиться именно на них.
Говорил Сергей Митрохин. Сам Евгений Витишко предполагал, что взыскание со стороны колонии – это месть исправительного учреждения и попытка перевести его из колонии поселения, где он сейчас находится, в колонию общего режима. Адвокат Евгения Витишко Сергей Локтев после первого заседания по условно-досрочному освобождению, которое состоялось в конце марта, в эфире «Радио Свобода» высказывал мнение, что таким образом Евгения Витишко наказывают за его активную позицию.
Те 8 взысканий, которые к нему переменены с мая того года, они связаны с его активной гражданской позицией. Началось это после того, как он обратился в прокуратуру по Тамбовской области с заявлением об избиении осужденных сотрудниками УФСИН. Ну и после чего, собственно, начались вот эти на него гонения. Сотрудников УФСИН следующее, что коль скоро у Витишко есть 8 взысканий, которые не сняты, не погашены, не перекрыты какими-либо поощрениями, он не имеет права на условно-досрочное освобождение в связи с его отрицательным поведением. В целом он характеризуется как положительный, открытый, дружит со всеми категориями осужденных, общение с администрацией вежлив, тактичен и так далее. Но тут же идет формулировка, что не подчиняется законным требованиям администрации исправительного учреждения. Был задан вопрос представителю учреждения. Витишко постоянно не подчиняется, то есть постоянно носит какой-то отрицательный характер общений, в том числе с сотрудниками, с иными осужденными. На что нам пояснили? Нет, в целом он выполняет все требования отбывания наказания. В общем-то, нам так сотрудники не смог пояснить, вот в связи с чем связана эта формулировка. Доходило, скажем так, до смешного. Вот спрашивали, почему нет поощрений? Что, нигде не участвует Витишко? Нет, участвует. А почему же тогда не поощрили? А вот в спортивных мероприятиях первое место не заняли, ну, соответственно, не за что человека поощрять. В конкурсе «Калина Красная» участвовали, ну, то же самое, первое место не заняли, соответственно, нет поощрений. То есть такая интересная позиция у УФСИН у нас в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом. Если в течение года осужденного более не привлекают по иным нарушениям, не выносят ему какие-то взыскания, то он считается не имеющим взысканий. У нас эта ситуация немножко другая. У нас за год буквально, то есть начиная с мая месяца, там идут одно за другим взыскания. Часть из них Евгений обжаловал в судебном порядке ему по части, значит, удовлетворения его жалоб о признании данных взысканий незаконными, ему отказали. Другие взыскания на сегодняшний день, они сейчас на стадии судебного рассмотрения находятся. Какое будет по ним принято решение, ну, здесь я не готов ответить.
Говорил адвокат Евгения Витишко Сергей Локтев. 7 апреля эколог голодает в знак протеста против уголовного преследования. Как говорят очевидцы, люди, которые сегодня видели его в суде, он уже похудел на 5 килограммов, но прерывать голодовку он пока не собирается. Напомню, что летом 2012 года Евгений Витишко был осужден на 3 года колонии условно за порчу забора. В декабре 2013 года, накануне Олимпийских игр в Сочи, по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний, суд заменил Евгению Витишко условный срок на реальный в связи с систематическими нарушениями режима.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова. Сегодня собирается Конституционная комиссия Украины, в которую входят представители различных политических сил страны и бывшие главы государства. Комиссия была создана указом президента Петра Порошенко для, цитирую, «выработки согласованных предложений по совершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества». Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, доктор политических наук, профессор Национального университета Киевский политехнический институт Лидия Смола.
Безусловно, вопрос силовой очень важен в этом конфликте, но он не единственный. И от того, насколько будут происходить изменения в стране, и не только в конституционном отношении, а в экономическом отношении, в отношении реформ, она тоже иметь будет громадную роль, и не только для Украины, потому что Украина для России — это фашист, для населения, для общества — это фашисты, это люди, которые попрали память прошлого, большого, великого Советского Союза и так далее. И если у нас тут, а я очень на это надеюсь, будут происходить изменения, реформы, то мы еще больше отдалим желание возобновить империю России, но это тоже будет большим фактором в победе над врагом и сами своей территориальной целостности. В отношении Конституционной комиссии, прежде чем говорить о непосредственно этой Конституционной комиссии, я бы хотела такой маленький экскурс, что начиная от Леонида Кучмы, каждый президент создавал Конституционную комиссию для того, чтобы тем или иным образом Конституцию немножко поправить, скажем так. Поэтому каждый президент создавал эту Конституционную комиссию, и до нынешнего президента, посмотрим, что будет с этой комиссией, эта комиссия не изменяла страну к лучшему и не играла какой-то существенной роли. Украина – это очень молодая страна. И реально вот эти предыдущие годы это было проба пера, если можно так сказать. И как молодая страна, и общество, оно в поиске. Поиски того варианта, который будет более всего приемлем для развития комфортного проживания и защиты прав и свобод человека. Второе, что еще больше важно, что у нас нету консенсуса между политическими силами в отношении видения будущего страны. Мы сейчас говорим о том, война, коррупция, с которой нужно бороться, знаете, такие клише, мемы такие, которые возникли, очень-очень много. Но никто не дает того, что сейчас очень модным словом визии, да, никто не дает видения. Никакая из политических сил не декларирует свою картину будущего страны, соответственно, исходя из картины этого будущего, свое видение этого процесса. Это одно. То есть у нас идет все время полемика относительно того, что и как, и, соответственно, Конституционная комиссия, являясь частью общества, тоже в этих поисках люди, которые представляют. И я думаю, что так как грядут выборы, и очень многие говорят о возможности досрочных и парламентских выборов, учитывая ситуацию в стране, я думаю, что эта Конституционная комиссия может почить бозе после выборов. Точнее, она просто потеряет свою актуальность после выборов. Очень важно было бы для страны, если бы эта Конституционная комиссия наработала изменения, которые были бы имплементированы парламентом до выборов местные советы. То есть, чтобы все-таки был наработан блок вопросы децентрализации, потому что на сегодня только идут вопросы об этом. Если этой комиссии удастся сделать вот эту часть, которая касается децентрализации, то она сделает очень большое действие. Но говорить о какой-то большой роли, которую может сыграть эта комиссия, то в данном случае я очень имею такое сдержанное мнение по поводу возможностей этой Конституционной комиссии. Даже судя по составу и судя по политическим силам, которые там лоббируют свои интересы. Поэтому вряд ли они найдут какой-то четкий консенсус. Могут быть изменения, я на это очень надеюсь, что они будут, потому что они крайне важны для страны. Но пока не видно консенсуса в отношении каких-то внешнеполитических наших там действий, и не видно консенсуса в отношении изменений. Но самое главное, чтобы в этой ситуации, и не только в этой ситуации, сыграла, это политическая воля. Пока мы не видим четкого проявления политической воли со стороны руководства страны, и в отношении такой кардинальной борьбы с коррупцией, и в отношении вот этих кардинальных изменений в стране. Но это, опять же, мы молодая страна, и мы хотим простые решения сложных вопросов, и мы хотим очень быстро пройти тот путь, который многие страны проходили не одно десятилетие. Тем более, что мы это проходим в условиях военного времени.
Конфликт на востоке Украины продолжается уже больше года. Скажите, насколько чувствуется усталость в украинском обществе и сохраняется ли оптимизм по поводу будущего страны?
Вы знаете, вот я вам благодарна за этот вопрос, честно вам скажу, потому что это очень актуальный вопрос. Я думаю, чтобы, безусловно, усталость есть, потому что год, потому что гибнут люди, потому что улучшений нет. И есть так называемый запас оптимизма. Ну, условный такой, в кавычках, да, запас оптимизма. Есть большая одна проблема, которую психологи назвали когнитивным диссонансом. У нас нет объявления войны, у нас есть какой-то АТО. Но в этом АТО гибнут люди. Несколько моих друзей туда ушли, кто мобилизированным, кто добровольцем. А троих моих студентов акции были убиты. То есть это когда тебя не касается, то это кажется как просто на экране, где представители СНБО вещают нам о событиях на Востоке. А проблема в чем состоит? Что необъявленная война и вот это условие, с одной стороны, мы с Россией воюем, да, мы видим их вооружение, мы видим удмуртских, бурятских военнослужащих, которые фотографируются на фоне развалин Дебальцево или где еще. А с другой стороны, мы покупаем в России газ, мы ведем с ней, пусть уже кардинально сокращенный, но мы имеем какой-то товарооборот. Мы встречаемся, у нас неразорванные отношения. А мы имеем раненых, мы имеем убитых, мы имеем беженцев, численность которых исчисляется там порядка, если я не ошибаюсь, там около 2 миллионов, да, людей. Это с одной стороны. С другой стороны, страна, другая часть страны, она живет, веселится, смотрит сериалы. И вот эта разорванность в сознании, вот этот когнитивный диссонанс, который возникает у людей, он не содействует пониманию, что страна в войне.
С Лидией Смолой беседовал Андрей Шароградский. В Киеве идет подготовка к судебному процессу над бывшими сотрудниками отряда милиции специального назначения «Беркут», обвиняемыми в убийстве участников массовых акций протеста на площади Независимости в конце зимы минувшего года. Всего были убиты более 100 человек. В украинской политической истории они известны как «Небесная сотня». Среди 39 потерпевших по одному из нескольких дел, расследование которого продолжает специальная межведомственная группа, 31-летний Владимир Бондарчук. Его отец Сергей Бондарчук, активист партии «Свобода» из Хмельницкой области, был убит пулей снайпера 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Владимир Бондарчук, с которым беседует мой коллега Андрей Шарый, один из руководителей общественной организации «Семья героев Небесной сотни», представляющих интересы родственников погибших и раненых на Майдане.
Общественная организация «Семья героев Небесной сотни» включает в себя все семьи погибших. На данный момент это представители более 90 семей. Основные цели, которые ставит перед собой общественная организация, это общественный контроль и посильная помощь в расследовании убийств, ранений на Майдане во время революции достоинства. Вторая цель – это сохранение памяти и достойное увековечивание памяти тех людей, которые погибли, которые участвовали в революции. А третьей задачей есть обеспечение социальной защиты семей погибших, раненых во время революции.
Как вы оцениваете ход следствия и удается ли вам организовывать этот общественный контроль и обеспечивать?
Безусловно, это сложный процесс, потому что подобных прецедентов, наверное, не только в Украине, но и в мире не так много, и мы понимаем, что нужно время, но в то же время есть много недостатков в расследовании. Много времени потеряно, много улик потеряно из-за того, что не вовремя проводили следственные действия. Безусловно, нас не может удовлетворить то состояние расследования, которое мы имеем на данный момент. В суде на рассмотрении досудебное расследование закончено лишь по 3 эпизодам. Общая численность задержанных, ну, составляет, по-моему, 6 или 7 человек. В большинстве случаев это простые исполнители, то есть не наказаны заказчики и руководители этих убийств. Это во-первых. Во-вторых, процесс проходит очень тяжело. Мы активно работаем группой адвокатов, которая защищает наши интересы. Нам вместе понадобилось 8 месяцев, чтобы прокуратура создала управление специальных расследований, которое занималось бы только этими делами. Кроме того, очень много времени занимает сбор фото-видеоматериалов. Это, собственно, то, чем мы можем заниматься. Мы не можем заниматься непосредственно самим расследованием, там, проводить какое-то частное расследование. Мы можем искать материалы, фото, видео, искать свидетелей и передавать эти материалы в прокуратуру. Ну и по мере возможности пытаться контролировать ход расследования хотя бы на каком-то этапе. К тому же мы готовили документы для передачи в Гаагский международный криминальный суд.
У вас есть ощущение, что власть вас слышит? Вы встречаетесь периодически с высокими украинскими политиками, которые пришли к власти благодаря Майдану, и с Петром Порошенко там по случаю поминальных мероприятий, и мэр Киева Кличко принимал вас недавно. Есть у вас ощущение равного диалога того, что они слушают вас и ваше мнение учитывается?
Не всегда, но в некоторых моментах да. Но, скажем так, чтобы к нашему мнению прислушались. Мы пишем письма, готовим материалы какие-то, проводим пресс-конференции. Результатом этих писем, обращений, пресс-конференции есть какая-то обратная связь от власти. Ну и, безусловно, какой-то диалог есть. Но не все проблемы решены. Мы над этим работаем. Для того и создавалась наша общественная организация, чтобы осуществлять вот эту связь органами власти.
Вы сын погибшего гражданского активиста Сергея Бондарчука. Вы знаете, как погиб ваш отец, при каких обстоятельствах это случилось и как идет расследование вот по этому принципиально важному лично для вас делу?
Да, да. Я знаю, как это произошло. Мы с отцом должны были встретиться на Майдане. Вот мы договорились встретиться на Майдане в 10:30. Я, увидев, что происходит на Майдане, собрался с работы и выехал даже раньше. То есть пытался каждые полчаса дозвониться до отца, но телефон у него уже не отвечал. Когда я уже был на Майдане, я наконец-то дозвонился, но, к сожалению, телефон поднял не отец, а другой человек. Это был подполковник милиции, который сказал мне, что отца убили. Потом мне сказали, что его тело находится в милиции. Я сначала не поверил, думал, что, может быть, просто у него телефон отобрали. Пока я добежал до отделения милиции, тело отца повезли в морг. Я поехал туда, и только к вечеру мне удалось провести опознание, и тогда я только узнал, что точно мой отец погиб. После этого я очень много времени провел в поисках фото-видеоматериала, свидетелей тех событий, потому что в первые месяцы фактически не было никаких материалов. В деле было указано совсем другое место, другое время погибели. На данный момент я знаю фактически посекундно, что происходило. По всем моментам у меня есть фото, видеоматериалы. Сотня отца построилась возле Киевского КМДА, Киевской государственной администрации. И сотник провел инструктаж, то есть он сказал, что там стреляют снайперы, что вас могут убить, и что кто больной или чувствует себя не готовым к этим, может остаться охранять здание Киевской администрации, а все остальные пошли вытаскивать раненых на Октябрьский дворец, потому что уже к тому времени были первые раненые, первые жертвы. Начался первый штурм Октябрьского дворца. Отец прошел по стороне Октябрьского дворца почти до самого пикового места возле станции метро Крещатик. За это время успел вытащить двух раненых, и когда вытаскивал третьего раненого, фактически дотянув его до ступенек спуска вниз, напротив Октябрьского дворца, его смертельно ранили в спину. Ему предоставляли первую медицинскую помощь в Октябрьском дворце на первом этаже. Есть видеозапись этих событий. Так как недостаточно медикаментов было, медики решили срочно транспортировать отца к полевому госпиталю возле готеля «Казацкий». Отец был все время при сознании. Около часа его еще пытались спасти, но через внутреннее кровотечение, через большую потерю крови он погиб.
Есть у вас надежда, что убийцу отца найдут?
Те материалы, которыми я располагаю, они дают надежду, в принципе, по крайней мере, ну, по моему мнению, на 90% уверенность, что все-таки стреляли представители спецподразделения «Беркута», и вот 28 числа будет следующее судебное заседание по этому эпизоду. То есть мой отец также среди 39 людей, убийства которых меняются двум работникам спецподразделения «Беркут». Еще много работы, еще в процессе судебного расследования, возможно, появятся новые свидетели. Я делаю все для того, чтобы найти убийц и найти людей, которые действительно видели момент выстрела, потому что у меня есть все материалы, кроме 30 секунд, когда именно отец был ранен. Пуля прошла насквозь, пули нет, и в этом большая трудность. Чтобы определить, кто стрелял, нужно хотя бы иметь точное место ранения, позу, положение тела. Необходимо найти людей, которые это видели и четко могут воспроизвести. По сопоставлению по времени есть большая вероятность, что стреляли именно в снежной баррикады возле метро «Крещатик» верхнего выхода. Стрелявший именно в это время, в этом направлении, то есть он зафиксирован на видео, то есть осталось только его опознать.
Владимир, сколько вам лет и кто вы по профессии?
31 год, я IT-специалист, системный инженер.
Вы по-прежнему работаете там же или вот эта деятельность в общественной организации, она занимает все ваше время?
Занимает большую часть времени, но я по-прежнему работаю.
А у вас есть семья?
Да, жена есть.
А мама как?
Мама, ей тяжело. Очень тяжело, она осталась одна в родном городе, и ей как бы очень тяжело. Я пытаюсь как можно чаще ездить к ней, она приезжает к нам, но год прошел, но легче не становится. Мама написала книжку про отца, и 6-7 месяцев она была занята написанием книги, ей было как-то легче, а сейчас достаточно тяжело. Ну и многим семьям, особенно женщины, матери, которые потеряли детей, и жены, то есть очень тяжело это переносит и до сих пор находится в тяжелом моральном и психологическом состоянии.
Владимир, вы сказали в начале нашей беседы о том, что одна из целей вашей организации – это сохранение памяти погибших. Есть несколько проектов организации площади независимости в Киеве. Есть ли какая-то общая концепция того, каким образом в центре Киева, как будет выглядеть мемориал памяти героев Небесной Сотни?
Оглашен конкурс на реализацию вот этих проектов. Насколько я знаю, заявок подано несколько сотен. Глава нашей громадской организации Игорь Гурик состоит в жюри этого конкурса. И пока идет рассмотрение заявок, я думаю, что в ближайшее время будет уже запущен конкурс, когда будет выбираться лучший проект.
Вы говорили об обеспечении социальной защиты членов семей, вот погибших, пострадавших во время событий на Майдане. Эти вопросы решены уже?
Не полностью. Сейчас как раз идет работа с Министерством социальной политики, с Кабинетом министров. Многие из погибших имели 2, 3, 4, некоторые 5 детей. То есть эти дети остались наполовину сиротами, некоторые из них круглыми сиротами остались. Обеспечение и защита именно детей, которые остались без родителей, это одна из основных целей. Обеспечение образования в будущем.
Но государство будет решать эти вопросы? У вас есть ощущение, что этот комплекс вопросов будет решен, в конце концов? Я знаю, что там выплачена компенсация какая-то, но, тем не менее, в целом, вот то, о чем вы говорите, это проблема значительно более растянутая во времени, требующая заметных финансовых средств. Хотя, конечно, для государства, может быть, это немного, но, тем не менее.
В конце концов, мы надеемся, что она будет решена, но сама собой она не решится. То есть нужно обращаться, нужно что-то делать. Какие-то есть подвижки в этом направлении, но они проходят слишком медленно. Нужно работать, скажем так, над этим.
Андрей Шары беседовал с Владимиром Бондарчуком. Сайт президента России Владимира Путина обошелся бюджету в 20 миллионов рублей. Еще в 30 миллионов поддержка и безопасность сайтов других представителей власти, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Эти данные он привел в ответ на публикации в СМИ о том, что президентский сайт обошелся в 50 миллионов рублей. Юрист фонда борьбы с коррупцией Андрей Мищенков располагает другими данными. За столько вручную собирают яхту, говорит он. Мищенков опубликовал в своем блоге расследование о том, во сколько могла обойтись бюджету, разработка новой версии сайта президента и поддержка других госсайтов. Версия стала доступна, напомню, 8 апреля. Обновлению первому за 5 лет уделялось много внимания федеральной прессе. В ГУП НТЦ «Атлас» получил бюджетные 107-137 миллионов рублей, после этого передал работы компании «Смарт Телемакс» на сумму 27,5 миллионов рублей, говорится в блоге Мищенкова. Старейший научный центр «Атлас» не участвует в конкурсах, а получает заказы напрямую от государства. Такой указ издал Дмитрий Медведев в 2012 году. Это не нарушает закон, но в корне неверно, считает Дмитрий Мищенков.
Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что новый сайт президента был открыт, и его стоимость составила 20 миллионов рублей. По его словам, работа продолжалась около года. Я просто зашел на сайт госзакупок, посмотрел, какие заказы размещены на изготовление этого сайта. И выяснил, что есть несколько контрактов, заключенных с ВГУП НТЦ «Атлас», стоимость которых, общая стоимость, составляет от 107 до 137 миллионов. Неопределенность связана с тем, что последний контракт на 30 миллионов содержит ошибку. Вот карточка контракта содержит в себе ошибку, на ней указана ссылка на открытый конкурс, который вообще не относится никаким образом к сайту президента. Вот как бы вот и все. То есть я просто посчитал, зашел на сайт госзакупок, посчитал.
Что про этот «Атлас» известно вообще?
Это очень большая, очень старая организация, создана в 51-м году при КГБ СССР для изготовления различных устройств, там, связанных с обеспечением связи. Соответственно, они выигрывают очень много контрактов, точнее, не выигрывают, а получают почти половину их прибыли за время существования сайта госзакупок. Это размещение заказов у единственного поставщика. То есть им просто берут и отдают контракты без каких-либо конкурентных процедур, просто так. То есть это законно, но я эту систему не понимаю. На мой взгляд, это прямой путь к отсутствию конкуренции и злоупотреблениям и коррупции.
То есть никаких конкурсов не объявляется? Или объявляется конкурс, но отдается все равно им заказ?
Нет, никаких конкурсов не объявляется. Просто размещается уведомление о том, что с ними заключен контракт на какую-то сумму, на определенный вид деятельности, без тех заданий, без ничего. То есть общественный контроль за этими контрактами никак невозможно осуществить. «Атлас» — это известная фирма. Они делали ЕГАИС. Это система учета по спиртосодержащей продукции. Делали это в 2007 году, и был большой скандал, потому что из-за недоработок этого ЕГАИС стал весь рынок спирта в России. И потери составили очень много миллиардов рублей.
Насколько я понимаю, в случае с сайтом президента, «Атлас» даже не сам делал этот сайт, а просто передал его в другую компанию.
Мы не можем знать, сколько именно работ он передал в другую компанию, потому что закупка размещена в форме единственного поставщика. Соответственно, никакой техдокументации не приложено, и мы не знаем, какие именно работы выполняла другая компания. Ну да, я нашел 4 заказа с ООО «Смарт Телемакс». Предмет контракта очень сильно совпадает с предметами контракта, размещенными на сайте госзакупок в ГУПом, где победителем является в ГУП «НТЦ «Атлас». Соответственно, ну да, можно предположить, что полностью делали сайт не в ГУПе «Атлас». Кроме того, кстати, есть еще ООО «Аглаб», где руководителем является Артем Геллер, и владельцем тоже он же является. И он в Фейсбуке, совершенно не скрываясь, написал, что это они делали сайт. Если мы зайдем на их сайт лаборатории Артема Геллера, увидим, что максимальная стоимость сайта составляет 5 миллионов рублей. Соответственно, 107 или 137 миллионов рублей, заплаченных за сайт президента непонятно кому, в итоге у конечного исполнителя превратились в 5 миллионов, а просто 100 с лишним миллионов куда-то пропали за посредничество, видимо.
А теперь вопрос, вот как может сайт президента стоить даже 5 миллионов рублей?
Он не сильно поменялся, что-то поменяли местами, изменили цвета. Ну, интерфейс поменялся. Интерфейс поменялся более серьезно, чем как бы внешний вид. Но да, сайт, конечно же, не может столько стоить. 5 миллионов рублей стоят порталы. Порталы, на которых миллион страниц, соцсети, там, не знаю, могут стоить столько. Я лично вообще не могу представить, за что можно заплатить 100 миллионов рублей.
Я так понимаю, что это даже информационный сайт.
Наверное, сайт российской газеты с сайтом президента примерно на одном уровне. То есть на сайте президента тоже выкладываются законы, им подписанные. Их действительно много, но это не портал. То есть сайт не предполагает слишком частое взаимодействие с пользователем. То есть пользователь заходит и только читает. Там не нужно авторизовываться, не нужно ничего покупать, не нужно привязывать сервисы по оплате, там, особо там, как-то шифровать данные и так далее, и так далее. Этого всего нету. То есть сайт должен обеспечивать безопасность, там, не знаю, от взлома, чтобы там никто не разместил какие-то новости, которые не соответствуют истине. Ну, и оборудование, скорее всего, тоже закуплено, входит тоже в эти деньги. Сервер, на котором размещается сайт, поддержка какая-то, обслуживание, там, от DOS-атак, но все равно это не может все-таки стоить. Вот, ну, не может. За 100 миллионов рублей вручную собирают яхты. Не может сайт стоить столько денег.
Вы пришли в Роспил, да, 4 года назад. При этом вы работали в управлении по эксплуатации зданий, да, управлении делами президента. Вот 4 года вы работаете DOS-сайтом. Что вы можете сделать и чего вы на самом деле можете добиться?
Ну, на самом деле, наверное, вряд ли это вот удастся добиться, потому что очень мало документов даже на сайте госзакупок. Мы обычно основываем свое расследование именно на нем. Но есть некоторые вещи. Вот начальная сумма 137 миллионов. И конечная сумма 5 миллионов на прайс Артема Геллера. То есть или кто-то из них врет, или кто-то положил в карман 95 миллионов, ничего не делая. То есть, ну вот по этому факту я, наверное, напишу обращение. Пусть проведут проверку, не знаю, чем закончится.
Юрист фонда борьбы с коррупцией Андрей Мищенко. Компании, о которых он говорит, от комментариев отказываются. А рассказывать о стоимости проекта и условиях получения этого заказа Артем Геллер, разработчик сайта Владимира Путина, тоже не хочет. Он занимался дизайном и разработкой, но не знает деталей договора о работе, сказал он Радио Свобода. Российские валютные заемщики с сегодняшнего дня начинают голодовку. Таким образом, люди, ранее оформившие ипотеку в иностранной валюте, надеются привлечь внимание властей к проблеме невозможности погашения жилищных кредитов из-за резкого удешевления рубля в конце прошлого года. По данным Банка России, на начало 2015 года около 25 тысяч заемщиков имели непогашенные ипотечные кредиты в иностранной валюте на общую сумму 117 миллиардов рублей. В настоящее время, по меньшей мере, каждый пятый заемщик просрочил платежи на срок 90 и более дней. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Решение проблемы, связанной с невозможностью погашения ипотечных кредитов, российские валютные заемщики ждут от чиновников и банкиров 5 месяцев. 5 месяцев они выходят на митинги и пикеты, устраивают акции протеста, пишут письма президенту и ходят на приемы к депутатам. Но долги людей, ввязавшихся в валютную ипотеку, растут, а реструктурировать их на приемлемых для плательщиков условиях банки отказываются. По данным Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков, из-за удешевления рубля ежемесячный платеж по валютной ипотеке вырос в разы, а оставшийся долг, несмотря на добросовестные платежи в прошлые годы, у многих превысил сумму взятого кредита. Власти же, считают члены движения, вместо конкретных антикризисных действий ограничиваются декларациями. Например, в конце января после серии митингов и пикетов Центробанк распространил рекомендательное письмо, в котором призвал коммерческие банки пересмотреть условия погашения ипотечных кредитов валютными заемщиками. Но к этим рекомендациям кредиторы прислушиваться не стали. Говорит активистка Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Светлана Бочкарева.
Рекомендательное письмо было выпущено, но ни один банк не принял его к сведению. Более того, банки настолько цинично отнеслись к некому рекомендательному характеру этого письма, что они открыто заявили в прессе о том, что они исполнять это указание не собираются. Правительство взяло на себя обязательства по разработке программ помощи валютным ипотечным заемщикам через механизм АИЖК. Но та программа, которая была разработана и которая сегодня преподносится как решение проблемы валютной ипотеки, абсолютно нам не подходит. Дело в том, что чиновники сознательно и целенаправленно смешивают проблему рублевой и валютной ипотеки в один котел. Такое ощущение, что власть готова живьем сварить своих граждан в этом котле, состоящем из критериев и фильтров, через которые просто большинство заемщиков не пройдет. Мы заявляем о том, что проблема валютной ипотеки должна иметь собственное решение, и не нужно ее смешивать с рублевой ипотекой. Проблема валютной ипотеки – это в первую очередь огромный, возросший в 2-3 раза долг. И нам необходима программа, которая бы могла помочь именно валютным заемщикам. Она заключается в том, чтобы пересчитать остатки наших долгов в рубли по докризисному курсу. потому что валютные заемщики не виноваты в том, что против нашей страны были объявлены санкции, что банки пользуются тем, что в нашей стране существует данное законодательное несовершенство. И фактически государство обязано предпринимать меры по защите своих граждан. Но все, что мы видим, это, в общем-то, декларация неких намерений, которые по факту не работают.
По словам Светланы Бочкаревой, в голодовке, цель которой достучаться до властей и обратить их внимание на проблему валютных заемщиков, принимает участие 6 человек.
Мы понимаем, что это отчаянная мера, но, к сожалению, нам ничего другого не остается. Мы говорим о сроке 1 мая, потому что мы хотим, чтобы до этого момента, к этому сроку, государство наконец-то обратило на нас внимание и была создана нормальная рабочая группа при Центральном банке, либо при правительстве, с участием представительств инициативной группы валютных ипотечных заемщиков, представителей банков, представителей министерств, ответственных за принятие решения. И итогом работы данной группы должен стать нормальный утвержденный механизм реализации перевода наших долгов в рубли.
Лариса Морозович взяла ипотечный кредит в иностранной валюте в 2007 году и, по ее словам, прежде чем присоединиться к голодовке, испробовала все способы уладить кредитную проблему с банком, но безуспешно.
До сегодняшнего дня я платила все правильно и вовремя, ни одного дня просрочки не было, но я понимаю, что с этого месяца мне платить нечем. Мой ребенок и я, мы просто останемся на улице. Я обращалась к депутатам, я ходила лично, я писала письма всем депутатам по списку, я обращалась к депутатам Москвы, к депутатам Московской области, к уполномоченным по защите прав человека. Все мои обращения, они просто передавались из министерства в министерство, из ведомства в ведомство, в банке, в центробанке, куда угодно. Но ни одного конкретного ответа и конкретной помощи мне оказано не было. Я обращалась в банк. Банки предлагают на сегодняшний день 3 программы. Либо рефинансирование по текущему курсу, либо реструктуризацию, либо каникулы. Поскольку мы платим изначально проценты, первые, наверное, лет 15, поскольку у меня ипотека на 25 лет заканчивается на 32-м году, то погашение основного долга, именно тело кредита, начнется где-то с 25-го года. Все это время я буду выплачивать 90%, это проценты в банк. При всем при том, что у меня досрочных погашений при более-менее стабильной ситуации в экономике в стране было более 45 тысяч долларов, брала я всего 88 тысяч долларов, и сегодня мой остаток 37 с копейками, 38 тысяч долларов. И если сейчас мне рефинансировать, как предлагает банк по текущему курсу, то я брала 88 тысяч на сумму 2 миллиона 240 тысяч, на сегодняшний день по текущему курсу у меня получается около 3 миллионов долг. Я выплатив 150 тысяч долларов, я еще банку должна больше, чем уже выплатила. То, что касается, что банки предлагают сделать каникулы с основным долгом, то есть 30 долларов в месяц, они не спасут. Сделать себе каникулы на полгода для того, чтобы продлить себе еще на 5 лет кредит, смысла нет, потому как мой кредит заканчивается, когда мне будет 55. И на вопрос в банке, а если мне нечего будет с пенсии платить, как мне жить, как мне рассчитываться потом, это уже будет тело основного кредита, мне сказали, могут платить ваши дети. Но я не готова своему ребенку оставить такое наследство. По факту банки ничего для того, чтобы создать действительно возможную ситуацию, чтобы люди закрыли свои кредиты, они не хотят. Они не могут, они не хотят. При всем при том, что мой договор был подписан в долларах, да, но в договоре купли-продажи написано, поскольку мы правовое государство и все расчеты у нас идут в рублях, в договоре купли-продажи указано, что сумму, которую я брала в банке в кредит, она выдавалась рублями. А если она выдавалась рублями, почему мне сейчас банк не может предложить на каких-то льготных условиях, скажем, на день договора плюс 15-20% валютного риска, делать реструктуризацию моего кредита. У банка сверхприбыль, они ее теряют. Именно поэтому они не идут ни на какие другие разговоры.
Сказала участница голодовки валютных заемщиков Лариса Морозович. Накануне начала голодовки участники Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков обратились с открытым уже третьим по счету обращением к Владимиру Путину, в котором просили уравнять их в правах с рублевыми заемщиками и таким образом дать возможность исполнять свои обязательства перед банками. Реакция президента на это письмо пока неизвестна. Марьяна Трайчешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях. И хорошего вам вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».